Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях Алина Сергейчук, православный литератор, поэт и лауреат престижного международного конкурса духовной литературы «Молитва», автор, чье творчество органично объединяет глубокую историческую прозу и тонкую пронзительную духовную поэзию. Здравствуйте, Алина!
Здравствуйте, дорогая Ирина и радиослушатели.
Творчество – это всегда поиск. Но когда оно соприкасается с верой, этот поиск превращается в настоящую молитву и путь к Создателю. Алина, ваше произведение – это всегда разговор о самом главном – о вере, поиске истины, стойкости духа и культурной памяти. Сегодня предлагаю поговорить о вашей масштабной исторической книге «Странствия Орфея. Дилогия». А также откроем поэтическую грань вашего таланта через стихи из коллективного сборника «Причал души». О том, как рождаются духовные стихи, как творчество помогает человеку найти дорогу к Богу и какая ответственность лежит на современном православном авторе. Алина, дилогия «Странствия Орфея». Поясните, пожалуйста, что это значит?
Это значит две повести, объединенные одним сюжетом, одной канвой. В первой повести реконструировано житие святой мученицы Юлии. Это именно историческая реконструкция. То есть так же, как, вот, например, антропологи по черепу реконструируют, да, лицо человека. Также здесь, то есть по достаточно краткому житию и информации о тех временах получилась повесть. А вторая часть – это уже более фантазийная повесть об остальных героях первой части, то есть то, что произошло уже после мученической кончины святой Юлии. Там большинство персонажей вымышленные, но они вполне могли быть. Некоторые упоминаются в житии, действительно, которые написал Дмитрий Ростовский.
Святая Юлия – это вы имеете в виду по мотивам жития святой мученицы Юлии Карфагенской?
Да, это святая мученица Юлия Карфагенская. Она жила, ну, по моей версии, в III веке от Рождества Христова в эпоху гонений Декия. Есть разные исторические версии относительно времени ее жития, но я сопоставила с историческими фактами, и получилось вот так.
Ваша двухтомная повесть «Странствия Орфея» переносит нас в эпоху поздней античности. В основе сюжета лежит трагическая и одновременно величественная судьба маленькой девочки, попавшей в рабство к язычникам, но сумевшей сохранить в сердце Христа. Книга ориентирована как на подростков, так и на взрослых читателей. Давайте начнем разговор именно с этой сильной исторической работы. Почему книга христианской святой Юлии Карфагенской носит название «Странствия Орфея»? Какой символический смысл вы заложили в образ античного музыканта?
Первым христианам было свойственно зашифровывать информацию о Христе в античных образах. То есть изображения Орфея встречаются на древних фресках в катакомбах, где молились христиане. И этот персонаж стал таким приточным образом Христа. То есть он, например, спускается за своей любимой в Аид, чтобы ее оттуда вывести, да, так же, как Христос вывел из ада души человеческие. И он играет прекрасно на арфе, и этой музыкой привлекает к себе людей, животных, то есть все как зачарованные его слушают. Это напоминает о благодати Божией, о Слове Божьем, которое влечет к себе сердца. И Господь, добрый пастырь, выходит навстречу человеческой душе, да, как заблудшей овечке, с тем, чтобы ее спасти. И тут главная тема книги – это путь душ ко Христу. Там много героев, там не только про святую Юлию. И путь, которым Христос ведет к себе души. Вот такая мысль, плюс там еще такой фактический момент, что они в обоих повестях, герои плавают на корабле, который называется «Орфей».
О житии святой Иулии до нас дошло очень мало сведений. Как вы собирали материал и где для вас пролегла граница между строгим историческим фактом и художественным вымыслом?
Ну вот, как я уже сказала, это была такая реконструкция, то есть о ней мы знаем немного, да, что она была девочка из богатой, знатной христианской семьи, из Карфагена. В Карфагене была очень такая высокая духовная культура у христиан, они были аскетично настроены, они были готовы на мученичество. И вот, когда ей было 10 лет, случается некая катастрофа, Карфаген разоряют, буквально стирают с лица земли, и ее уводят в рабство в Сирию Палестинскую. Это нынешняя Святая Земля. И вот я думала, когда это могло быть, и я нашла такой исторический факт, что императора Гордиана просто вынудили восстать против Рима, точнее, там восстали его приближенные, а его просто по умолчанию объявили императором. И Рим объявил карательную операцию. И вот тогда Карфаген был разграблен, разгромлен, и жителей либо убили, либо увели в рабство. Вот с этим фактом я сопоставила начало жития святой мученицы Юлии, потому что других вариантов там просто нету. Это долго рассказывать, как это могло быть по-другому. Ну, вот так вот. Потом в житии сказано, что когда она повзрослела, да, ее там в детстве пытались принудить отречься от Христа, ничего не получилось, ее оставили в покое, и она стала, и потом она уже была уважаема своим хозяином, и он ее поставил над своим имением. Но женщину не могли поставить над всем имением, то есть явно, что он ее поставил над каким-то женским рукоделием. То есть я изучила, какие рукоделия были в то время, что было в цене, предположила, что они ткали гобелены, ну, там шпалеры это называется, гобелен более позднее европейское слово. Далее он ее берет с собой в какое-то дальнее плавание, и они пристают к острову Корсика, там происходит языческий праздник. У язычников была такая психология, что ты можешь молиться кому угодно, даже Христу, но если ты не молишься нашим богам, ты оскорбляешь наших богов, и вот за это мы тебя будем мучить и убивать, потому что иначе боги нам по голове надают за такое неуважение. И вот, значит, ее там схватили, начали мучить и распяли на кресте в итоге. Вот, собственно говоря, такое житие, и, соответственно, я сопоставляю, почему он ее взял с собой. Да потому что он сам не разбирался в том, что нужно для этой ковровой мастерской, соответственно, он ее для этого и взял. Ну и так далее. Ну и плюс к этому, когда пишешь, что уже святой, он начинает как бы с тобой взаимодействовать, то есть ты уже чувствуешь, как бы он поступил. Ты хочешь написать одно, а вдруг оказывается, что логика характера дает совершенно другое. Вот как-то так происходило, такая реконструкция живой жизни святой мученицы Юлии.
Насколько сложно было детально воссоздавать эпоху поздней Римской империи и Карфагена, чтобы сделать ее понятной и увлекательной для современного подростка?
Ну, я не ориентировалась конкретно на подростков, то есть это просто такая историческая повесть, местами даже приключенческая. Естественно, я изучала какие-то детали, тут вот какие-то вот, чтобы это чувствовалось, то есть что они ели, чем они занимались. Например, я сама для себя открыла такой необычный для нас факт, что в Древнем Риме были многоэтажные дома. Вот. И в них были квартиры практически, как у нас. Там это немножко по-другому называлось, но вот беднота жила в таких условиях. Конечно, там не 17-этажные, но этажа 4 было. То есть я вот так вот изучала эти детали, за счет чего повествование обретает какую-то такую плоть и кровь и становится не схематичным, а живым. Ну и плюс живые характеры героев. То есть там помимо святой Юлии есть еще люди, которые вымышленные, которые, конечно, могут себе позволить больше, чем святая. Вот. И там я прослеживаю тоже их путь, путь их душ к Богу. Вот. Например, вот почему у меня вторая часть родилась? Потому что мне было интересно, что будет дальше с другими героями. То есть, например, когда Юлию святую мучили, то вот этот ее хозяин, сохранилось его имя, Евсевий, он даже пытался за нее заступиться. Он говорит, это моя собственность, моя ценная рабыня, вы что творите? Ему говорят, да-да, хорошо, а потом его напоили, и он вырубился, и ее замучили. Вот. И потом он очнулся, увидел ее уже на кресте. Вот мне было интересно, что с ним будет. То есть я постаралась показать, например, путь этой души. Это, конечно, это интересно.
Ваша героиня проходит через рабство и жесткие испытания. Что, по вашему мнению, помогло ей не просто выжить, а взрастить в себе такую непоколебимую любовь к Богу?
Ну, это была высочайшая духовная аристократия, то есть ее отец уже воспитывал с готовностью к мученичеству. Там есть такой момент в самом начале книги, что он уже догадывается, что против Карфагена строятся серьезные козни, что, скорее всего, их ждут серьезные испытания. И вот он берет эту маленькую 10-летнюю девочку и приходит с ней в амфитеатр, на котором пострадали карфагенские мученики, там Перпетуя и другие. Я, кстати, изучала их жития и читала дневник святой мученицы Перпетуи. Он сохранился, представьте себе, 3 века, когда я писала эту книгу. Вот. И вот у меня, как бы, я предположила, что отец Юлии, его звали Аналсон, это имя сохранилось, он вполне мог, когда сам еще был мальчиком, видеть, как пострадали те мученики. Вот он приводит ее в амфитеатр, в пустой, и рассказывает, точнее, даже не рассказывает, он ей уже рассказывал об их страданиях, и он ей говорит: Юлия, самое главное – это идти за Христом и ничего не бояться. Она говорит: а как можно ничего не бояться, если очень страшно? Ну, ребенку 10 лет. Вот. А он ей отвечает: а для этого надо просто предаться Христу, то есть быть готовой на все, что он тебе попустит. И главное – оставаться с ним, со Христом. И вот эту вот любовь ко Господу, вот эту полную ему преданность, она впитала с детства, и она ее сохранила в себе. Для нее это было главное. И в житии мученицы Юлии есть такой ключевой момент, который раскрывает ее душу. То есть, когда ее там начинают мучить, да, сначала они, естественно, там действуют какими-то посулами, они говорят: слушай, мы тебя сейчас выкупим, мы тебя отпустим на свободу, и ты будешь богатая, здоровая, счастливая, или же мы тебя сейчас здесь будем мучить и убьем. Она говорит: а моя свобода в том, чтобы чистым сердцем служить Христу. То есть для нее это естественно. Вот в чем ее свобода, вот в чем ее жизнь. И для нее просто немыслимо отречься от Господа, потому что это просто будет уже не она, это будет не ее жизнь, не ее душа. Вот. И первые христиане действительно были такими. То есть я читала вот эти источники, они действительно были такими. Они, для них было радостью пострадать за Господа, потому что они понимали, что тогда они с ним встретятся и будут с ним вечно в ближайшем, теснейшем общении. И это был не расчет, это была искренняя любовь их сердец.
Как распределяется сюжет между первой и второй частями диалоги? Какую эволюцию претерпевают герои к финалу истории?
Ну вот, как я уже сказала, первая часть – это житие святой Юлии, реконструкция. Это можно даже с какой-то вот, ну, сравнить с иконой, да, как иконописец по прописям, по каким-то кратким описаниям, как выглядел святой, воссоздает его лик. А вторая часть, она уже более такая приключенческая, там несколько художественных линий. Ну и я вот уже начала рассказывать про Евсевия, конечно, он, который был хозяином ее, который пытался за нее заступиться. Конечно, он обратился ко Христу, но поскольку он человек такой не героический, не идеальный, он, ну, просто вот такой купец, хочет нормальной, спокойной жизни, и вот просто на ее примере он увидел, что христианство – это истина, потому что вот, ну, юная девочка, девушка 20-летняя, претерпела такие муки и вот, со креста молилась. То есть он в ней увидел отражение Христа. И вот во второй части, например, там такой момент, что он, значит, крестился сам, крестил всю свою семью, разрешил рабам, тем, кто были христианами, а там достаточно много было тех, кто с Юлией общался, они тоже ко Христу обратились, не все имение, конечно, но некоторые. Вот, он им разрешил быть христианами, и потом к ним, значит, нагрянули римские воины, говорят, что имение будет конфисковано, вы будете все замучены, если ты не отречешься от Христа. Вот, ну, с ним просто случается инфаркт. И все. То есть он потом всю, дальше всю книгу, он в таком между небом и землей, то он не главный герой, там другие герои, вот подруга Юлии, Зоя, там ее жених Деметрий, который ее нашел, выкупил ее из рабства, ну вот, ну, это отдельная история, длинная. Вот. Вот они там все пытаются спасти, в частности, этого Евсевия, там, ну и так далее. Самое главное, конечно, сохранить свою веру. Очень интересный там путь вот этого Деметрия, который жених Зои. То есть он понимает, что уверовать во Христа – это значит обречь себя на муки, но он ничего не может с собой сделать. То есть вот Господь ведет к себе эту душу, как там называется, песня Орфея. То есть когда... мореплаватель там, или кто-то слышит эту песню, он не может ей противиться. Ну, правда, это уже про сирен, да, что мореплаватель не может противиться. Но, тем не менее, и вот истина Христова ведет к себе его душу, этого Деметрия,
и он ничего не может сделать, он становится христианином, и вот они с Зоей тоже мученически кончают свою жизнь на арене амфитеатра. Причем он, получается, из-за нее пострадал, потому что она попросила его там спасти, выкупить ее подругу, которую хотели замучить. А он, когда это стал делать, то его самого схватили. И потом Зоя выбежала к нему на арену амфитеатра, взяла его так вот за руку, и они запели псалом: «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя». Ну, собственно, вот на этом кончается книга.
Алина, какой самый сильный для вас момент в книге?
Самый сильный момент такой. Там получилась кольцевая композиция. То есть, когда Юлия была еще маленькой девочкой, и когда случилась вот эта трагедия в Карфагене, то ее отца предал на смерть человек, которого звали Феликс Сакс. И этот человек, ну, это мой такой исторический вымысел, вот, хотя этот человек потом он упоминается в житии святой мученицы Юлии. То есть по книге там получается так, что он был подчиненным Аналсона, отца Юлии, и Аналсон ему покровительствовал, а он вот его предал и фактически явился одним из виновников его убийства и пленения Юлии. И вот когда Юлию схватили корсиканские язычники, то оказалось, что губернатор Корсики – это тот самый Феликс Сакс, который выслужился за эти годы и достиг такого высокого положения в обществе. И вот Юлию везут на лодке с корабля, где ее схватили, вот корабль «Орфей» как раз. И этот Феликс пытается ее склонить к переходу в язычество, к отречению от Христа, и он ее узнает, и она его узнает. И она понимает, что это тот самый человек, а она понимает, что сейчас ее будут истязать за Господа, и что, чтобы устоять, ей надо сохранить в сердце молитву, надо сохранить вот эту вот обращенность, единство со Христом. И она понимает, что если сейчас ее захлестнет вот эта ненависть к этому человеку, казалось бы, законная, то она потеряет Христа, и она не сможет устоять. И она в ужасе не перед мучениями, а вот перед тем искушением, которое с ней может произойти, перед встречей с этим злейшим врагом, не только ее врагом, но и врагом ее отца, врагом ее родины. Она молится: «Господи, помоги мне не поддаться этой ненависти». И она просто уходит в молитву, она замолкает, и она уже молчит и молится, чтобы с ней ей не говорили, вот пока, собственно, ее не приводят на место и не начинают истязать. И вот, кстати, тут проявилось как раз то, как персонаж действует помимо воли автора. То есть в изначальном варианте, когда они друг друга узнали, у них там длинный диалог. Она ему что-то с достоинством отвечает, то есть я так придумала. Но потом, когда я переписывала книгу начисто, я поняла, что никакого диалога здесь быть не может, что она просто уходит в молитву и обращается ко Христу. На этого человека она просто не смотрит и о нем не думает, она думает о Господе. Вот этот самый сильный момент, как говорится, книга сильнее своего автора. Мне кажется, там многое мне было дано от Господа, такое вдохновение, синергия, да, то есть когда творческий человек вдохновляется от Бога, не потому что он какой-то святой, какой-то особенный, а просто потому что иначе такую вещь невозможно написать. И, конечно, это вот то, что меня саму даже, может быть, в чем-то обличает, потому что я своих врагов прощать не умею, к сожалению, хотя у меня таких врагов нету, но вот. А тут вот это то, перед чем можно только благоговеть. Вот так.
Светское искусство часто направлено на самовыражение автора, его эго. Духовная же литература, напротив, призывает к смирению и обращению взора к Творцу. Может ли книга или одно стихотворение кардинально изменить жизнь неверующего человека и стать его первой ступенью к храму?
Ну, наверное, может. У каждого путь свой, а поскольку в талантливой книге, как я уже сказала, автор практически всегда находится в соработничестве с Богом, если это светлый талант, либо, к сожалению, бывают такие талантливые, но темные произведения, когда человеку помогает нечистая сила. Вот. Так вот, если произведение от Бога, то я думаю, что, конечно, оно может привести ко Господу. Я сама пришла к вере через книгу. Мне трудно, конечно, судить про неверующего человека, потому что я пришла к вере в раннем подростковом возрасте, Но я пришла именно через книгу. То есть, ну, это, правда, было не художественное произведение. Это была книга «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. Я ее начала читать где-то, наверное, лет 8-9, вот как неудивительно. Мне там многое было еще непонятно, но там были какие-то научные доказательства истинности христианства. Вот. И там были краткие, но взявшие меня за душу описания житий святых, в частности, вот мучеников. И душа моя как-то вот с одной стороны появился такой страх Божий, что если это все правда, да, то там вот эти научные доказательства, то значит будет страшный суд, значит надо как-то строить отношения с Богом, чтобы моя вечная участь не была плохой. Это я так 8, 9, 10, 11 лет думала. И в то же время вдохновляли вот эти вот примеры святых, и вдохновлял пример самого Господа, его любви, его страданий за нас. И вот, собственно, с этой книги я начала воцерковляться. Нет, ну, наверное, в 11 лет все-таки это все произошло, да, в 8 меня крестили. Это другая история, тоже очень важная в моем приходе к вере. То есть я вот до сих пор зрительно помню, как меня крестили, хотя мне было 8 лет. И что говорил священник, что говорил кто из участников крещения. Мы крестились всей семьей. И вот после этого Господь меня вот так вот привел.
Вы также пишете публицистические материалы, например, «Вели дневник о Великорецком крестном ходе». Чем опыт крестного хода обогатил вашу поэзию?
Вы знаете, ну, про дневник, наверное, стоит рассказать, потому что я в этом году впервые пошла в Великорецкий крестный ход. Вот, для меня это был такой акт веры, потому что я человек совершенно неподготовленный, до этого даже в походах ни в каких не была, но мне вот очень захотелось. Сразу скажу, что прошла я немного, я прошла всего 2 дня, потом у меня просто нога, ну, не сказать, совсем отказала, но перестала меня поднимать, скажем так, на малейшие горочки. То есть я поняла, что следующий день я уже просто не пройду, и я вышла из крестного хода. Но то, что я прошла, это уже было чудом, потому что вот в этот второй день крестного хода крестоходцы проходят 37, кажется, километров. Ну, поскольку там приходится идти по грязи и все время что-то обходить, это там больше 40 километров. Ну, и вот, собственно, я написала статью, ее опубликовали на православие.ру с моими впечатлениями. Вот, она называется «Великорецкий крестный ход. Дневник новичка». Ну, записала там все так, как было. А вообще хочу еще сказать, что с Великорецким я соприкоснулась. Ну, я давно мечтала сходить в крестный ход, но тут еще получилось так, что поскольку я работаю в фонде Архангела Михаила, и этот фонд, он помогает как раз многим храмам, и в частности он собрал средства на мозаичный образ святителя Николая Чудотворца, который украсил Никольский собор в Великорецком. И вот, собственно, я шла вот эти 2 дня, потом в крестный ход вошли другие наши сотрудники. Ну, я думала, что я пойду с ними, но получилось, что я вышла, они зашли, наш руководитель Павел Игоревич Гончаров. И вот они дошли до Великорецкого, и там было освящение этой иконы, и было такое духовное торжество, и была такая соборность, скажем так, что соборно, все-таки фондом мы дошли до Великорецкого.
Что для вас крестный ход?
Крестный ход – это подвиг, несомненно, это предание себя Богу, потому что ты понимаешь, ну и такой большой крестный ход, потому что ты понимаешь, что ты не дойдешь сам, а веришь, что Господь тебя укрепит, и видишь, как других людей Господь укрепляет, то есть хрупкие девушки и пожилые люди проходят весь крестный ход 6 дней. Это удивительно. И, конечно же, это молитва, которую ты стараешься удержать, чтобы быть с Богом, чтобы не просто так идти, и опять же, чтобы Он тебя укрепил. И, конечно, это удивительная соборность, удивительное единство множества людей. Все друг другу помогают, никто ни на кого не огрызается, хотя всем тяжело. Вот, все молятся. Это, конечно, удивительно. И если учесть, что там идет около 20 тысяч человек, то это знак того, что православие в России сейчас очень сильно, слава Богу.
Многие ваши статьи связаны с работой фонда Архангела Михаила. Как они рождаются?
Вы знаете, фонд Архангела Михаила занимается очень интересной работой. Мы помогаем строить и возрождать православные храмы. А что значит помогаем? Мы рассказываем о них людям. И вот моя задача рассказать так, чтобы люди поняли, почувствовали, полюбили храм, которого они, может быть, никогда не видели, который, может быть, от них находится за сотни километров, и захотели ему помочь. И вы знаете, чтобы так хорошо рассказать, надо самой полюбить этот храм. А храмы у нас замечательные, потому что каждый храм – это история, если он старинный, и это в любом случае живые люди. То есть у нас есть удивительные истории. Есть когда в Хабаровском крае, среди тайги, где до ближайшего города 200 километров, единственный храм, там молодой батюшка служит. И вот он как-то этот храм строит, обустраивает, и там воскресную школу ведет. И, конечно, это очень все интересно и живо. Есть история, когда женщина пожилая, пенсионерка, онкологически больная, начала восстанавливать огромный храм, который лежал в руинах, за который просто никто не брался, потому что казалось невозможным его восстановить. И вот у нее отступила болезнь, прошли боли, она сама лазит по лесам, сама руководит там рабочими, чего-то договаривается, и храм восстает из руин, уже стал красивый, уже в нем служить начинают. То есть это просто что-то совершенно удивительное, и, конечно, о каждом хочется рассказать, но не о каждом я пишу статьи, вот, обо всех пишу в соцсетях фонда Архангела Михаила, на сайте мы пишем fond.am.ru, и о чем-то удается написать статьи, но в основном они на православие.ру, их можно найти по моей фамилии Алина Сергейчук, либо по словам фонда Архангела Михаила. А сейчас у нас еще очень интересный проект. Мы помогаем Омской епархии возрождать знамя Ермака. Это исторический артефакт, знамя, под которым Ермак покорял Сибирь. Это практически икона, то есть там на одной стороне этого знамени образ Архангела Михаила написан, на другой стороне великомученика Дмитрия Солунского. Вот в 17 веке при Иване Грозном Ермак сотоварищи под этим знаменем шли, поборали Кучума и помогали объединиться народам Сибири под русской короной. Это, конечно, привело эти народы к православию, вот, привело это к миру и в Сибири, и в России, потому что до этого оттуда все время какие-то набеги на Русь совершались. Вот, и вот это знамя, оно хранилось как святыня. Последние годы перед революцией оно пребывало в казачьем кафедральном Никольском соборе города Омска. Потом в годы революции оно исчезло, то ли было уничтожено, то ли, может быть, просто рассыпалось от ветхости, потому что его белые пытались спасти. Там был такой удивительный эпизод, когда атаман Анненков просто выкрал это знамя из собора и на повозке, запряженной конями, по льду Иртыша, мчался с этим знаменем в руках. Это, конечно, было очень героически красиво, но знамя-то уже ветхое. Вот. Потом он его вернул в собор, но оно было уже с большими повреждениями, и вот оно исчезло. И сейчас ученые провели очень большую научную работу, восстановив облик этого знамени, восстановив технику его создания. И сейчас ученые-реставраторы заново создают это знамя в аутентичных технологиях. Шелк для него закупали в Китае, где в мастерской, которая работает до сих пор, создавая шелк по тем же технологиям, как 300 лет назад. И вот все вот так научно делается. Но понятно, что это все стоит больших средств. И сейчас наш фонд кликнул клич, чтобы все русские люди неравнодушные жертвовали на воссоздание этого исторического артефакта. И когда знамя будет воссоздано, его поместят в соборе, и любой человек сможет его там увидеть.
Алина, вернемся к истокам. Как вы начали писать?
Ну, вы знаете, наверное, мне Господь это дал такой талант, конечно, это нескромно звучит, но тем не менее, потому что стихами я просто начала говорить, когда научилась говорить, то есть когда я была совсем еще маленькой, там мне было около года, я выдавала такие перлы в кавычках. У нас босые ножки, нам надо босоножки, газ погас, котлеты спас. Какие-то истории я начала сочинять еще в дошкольном возрасте, И в первом классе я получила, по-моему, единственное замечание, так я была прилежной ученицей, но вот замечание получила за то, что я сидела на уроке и вместо того, чтобы писать то, что велит учительница, рисовала какие-то комиксы, там у меня героиня там с кем-то боролась, там какие-то приключенческие были дела. Вот, я, значит, рисовала картинки уже с подписями, кто что сказал и так далее. Вот, поэтому, ну, писать стихи я начала в старшем школьном возрасте, прозу, ну, я, собственно, в школьном возрасте уже писала какие-то приключенческие романы, но они нигде не вышли, лежат у меня дома эти тетради, от руки исписанные, я писала, сочиняла там какие-то страны фантастические, вот, читала своим подружкам это все и так далее. Потом занималась в школе юного журналиста в старших классах. Вот, писала какие-то обличительные статьи о том, как нас в школе заставляют стены мыть во время каникул, в газету «Глагол», вот, боролась за свою свободу, ну, 90-е годы были, это вроде как было так в тренде, и так далее. Потом воцерковилась, стала писать... Там, ну, тут у меня такая подработка была в художественной обработке «Жития святых», помню, писала. Ну и так далее. Собственно говоря, так что я всю жизнь пишу, вопрос, что, сколько стихи, вот так всю жизнь и рождаются с тех пор.
Алина, победа и диплом в таком масштабном международном конкурсе, как «Молитва», это не просто литературное признание, это свидетельство того, что ваши строки отзываются в сердцах многих людей. Давайте вернемся к началу этого события. Помните ли вы тот момент, когда решили отправить свои произведения на конкурс «Молитва»?
Ну, вы знаете, я занимаюсь на литературном семинаре при Андреевском монастыре, и возглавляет семинар замечательная писательница Ирина Ордынская, которая этот конкурс как раз и создала, и возглавляет, и она нам рассказала об этом конкурсе, и, конечно, я с радостью подала на него свои произведения, подавала 2 раза в прошлом году, ничего не получила, в этом году подавала рассказы, у меня еще рассказы, сказки есть, и стихи. Но вот насчет рассказов мнение жюри разделилось, кому-то очень понравилось, кому-то не понравилось, поэтому там наград нету. А за стихи, да, слава богу, диплом лауреата первой степени получила. Конечно, там решает не Ирина Ордынская, кто выиграет, там жюри такое большое, независимые друг от друга члены, то есть это такая объективная оценка, за которую я очень благодарна.
Какое именно стихотворение или произведение принесло вам эту награду? И какая история стоит за его созданием?
Вы знаете, там несколько стихотворений, но особо отметили вот это. Сейчас я его прочитаю, оно не длинное. «Человек человеку друг, человек человеку брат, человек человеку мир, человек человеку клад, человек человеку дар и на множество добрых лет, человек человеку рай, человек человеку свет, человек человеку крест, человек человеку боль и сияющий Эверест, и на горькие раны соль. Человек человеку волк, в этом истина многих дней. Опровергни ее, изволь, коль ты боли своей сильней. Человек человеку друг, человек человеку враг. В этом замкнутый жизни круг, путь на небо, обрыв во враг».
Недавно ваши стихотворения вошли в коллективный поэтический сборник с очень чутким названием «Причал души». Поэзия всегда требует от автора особой обнаженности чувств. Каково это – делиться пространством одной книги с другими авторами в рамках сборника «Причал души»? Чувствуете ли вы внутреннее созвучие с вашими коллегами по перу?
Да, конечно, чувствую. Ну, там у нас в основном как раз тоже участники этого семинара литературного, так что мы друг друга знаем, и там замечательные поэты, замечательные писатели, Светлана Рыбакова, писатель, вот она писатель, да, у нее очень такие добрые, такие летописные, я бы сказала, рассказы, она умеет в совершенно обыденных каких-то обстоятельствах видеть то, о чем можно интересно, творчески, душевно рассказать. Елена, любимого Семирджиди, поэт, она на Донбасс ездила, и у нее очень такие хлесткие, яркие, сильные, живые стихи и так далее. То есть я думаю, что мы все разные, но мы друг друга дополняем. Я благодарна коллегам по перу за такое соседство.
Что лично для вас означает фраза «причал души»? Является ли творчество для вас таким безопасным местом или тихой гаванью?
Ну, насчет опасности, безопасности я бы не сказала, потому что ты обнажаешь свою душу, когда пишешь стихотворение особенно, то бывает такое рождается, что сам пугаешься, потому что это твоя боль, это то, что у тебя где-то в глубине души сидело, и вот оно вышло наружу. Ну, конечно, не всегда, но бывает и такое. И там уже ты думаешь, показывать это людям или не показывать, или это для себя. Но, конечно, творчество – это причал души, потому что если душа творит, значит, она почувствовала достаточную свободу, чтобы развернуться и проявить себя и что-то сказать этому миру. То есть она уже не выполняет чье-то задание, она никуда не спешит, она говорит, живет, действует. И в этом смысле творчество, конечно же, это причал души, это место, где душа живет.
Давайте остановимся подробнее на конкретных стихотворениях, вошедших в сборник. В названиях ваших произведений «Пересвет», «Спас Загорье», «Яблочный спас» отчетливо слышны мотивы русской истории, святости, природы и православной традиции. Это очень сильный маркер национальной идентичности. Образ Александра Пересвета неразрывно связан с Куликовской битвой и благословением Сергия Радонежского. Почему вы решили обратиться к этой масштабной фигуре воина-монаха? О каком внутреннем выборе это стихотворение?
Ну, для начала тут, наверное, стоит рассказать немного об истории подвига Александра Пересвета, в чем, собственно говоря, он состоял. Потому что почему преподобный Сергий послал на бой именно монахов? Казалось бы, ну достаточно благословить, помолиться. А он их послал на бой, двух монахов, да, Александра Пересвета и Андрея Ослябию. И они прославлены как преподобно-мученики. Почему? Не просто как святые воины. Потому что это было и духовное сражение тоже, не только физическое, не только у кого больше воинов, кто лучше вооружен. Дело в том, что перед тем, как началась битва, да, должны были столкнуться два поединщика. И татары выдвинули Челубея. Это был богатырь огромного роста, но его сила была не только в этом. Он был посвященный тибетский. Потому что мы же знаем, да, что вот Орда, она была не только здесь, она там в Монголию, туда до Китая доходила. И вот у них были такие тибетские посвященные, которые считались непобедимыми. То есть им помогали в бою бесы. Ну, так же, как норвежским берсеркам тоже, да, которые в раж входили во время боя, боли не чувствовали. Вот. И вот этот непобедимый, как казалось, Челубей, он внушал ужас всем противникам. И многих он уже убил, и Пересвет должен был молитвой отогнать вот эти чары сатаны, которые ему помогали. Но это духовная часть, да? А еще была физическая часть, то есть у Челубея копье было на полметра или на метр, вот сейчас не вспомню, длиннее, чем у всех остальных воинов. И, соответственно, что происходит, когда сталкиваются два воина? Если у них копья одинаковые, да, то кто кого сильнее ударит, четче, да, кто кого выбьет из седла. А если у того воина копье длиннее, соответственно, у Пересвета, казалось бы, не оставалось никаких шансов. И именно поэтому, по благословению преподобного Сергия, он шел на бой без кольчуги. То есть он шел на мученичество. Потому что единственный его шанс был таков, что Челубей пробивает его копьем насквозь. Он по инерции проскальзывает уже пробитым телом по этому копью, но, удержав в руке свое копье, он все же выбивает Челубея из седла. То есть это было именно мученичество, когда человек настолько пребывает в молитве, что Господь его укрепляет, и он уже не зависит от своего тела. Пересвет это сделал. То есть у него была сердечная молитва, и его, конечно, еще укрепляла молитва преподобного Сергия, и он практически сам уже убитый, выбил из седла Челубея, сам удержался в седле, а считалось, что победил тот, кто удержался в седле. И вот Пересвет доскакал до своих и уже там умер. И об этом я написала стихотворение. Сейчас я его прочитаю. «А старый воин в бою спокоен, хранит молитву в жестокой битве. Не Ярославный плач над Путивлем, над всей Русью седые крылья беды жестокой. Порой осенний выходит схимник на бой последний. Благословение дал Авва Сергий и послушание его призвание. Последний бой, казалось, не держать. Копья в руке, когда совсем иное, царит в душе надмирного покоя, ее уже коснулась благодать. Но Бог призвал, залита кровью Русь, Мамай ведет полки и над Непрядвой, хлопочут в страхе лебеди и кряквы, летит, крича, конем испуган гусь. Кольчугой стала схима и клобук, заменит шлем в жестоком поединке. Враг дышит злобой, ты Христом единым, Господне имя, словно крепкий лук. Оно отгонит чары сатаны и станет человеческую сила врага. Вскричат «Христе, помилуй!» и вдохновятся русские сыны. Русь победит и снова станет жить свободно. Ты врага убьешь без гнева, но платой станет жизнь. Святое дело нельзя ценою малую свершить. Копье удержит, смертельно ранен, и победит он на поле брани.
Алина, у вас такое чуткое, тонкое ощущение истории. Не знаю, могу ли я оценивать ваши знания, но интерес абсолютно просматривается. Какой ваш любимый предмет был в школе?
Литература и история, конечно же. Два любимых предмета и были.
Вы были читающим ребенком?
Конечно, я все свободное время, в общем-то, и читала.
А какое образование вы получили?
Образование я получила Московский педагогический государственный университет имени Ленина, факультет социологии, экономики и права, социологии управления. Потому что мне все в один голос говорили, что писать ты и так можешь. Это были 90-е годы, конец 90-х, то есть научные деятели были никому не нужны, хотя мне говорили, что у меня склонность к науке. Вот, и надо было выбирать какую-то денежную профессию, соответственно, это тогда были юристы, что мне абсолютно чуждо, бухгалтера, что мне абсолютно чуждо, ну и вроде социология, хоть как-то близко к чему-то такому творческому, наука об обществе и так далее. Но в итоге социологом я тоже не работала, я почти 20 лет проработала в православном рекламном журнале, такое тоже есть, было. «Благоукраситель», вот, писала там статьи, и с рекламодателями тоже иногда работала. Вот интервью брала, как вы, только не звуковые, а которые я потом расшифровывала и писала. Ну, в принципе, это была очень интересная работа. Она мне много дала в том плане, что я хорошо изучила церковное искусство. То есть мы писали о церковном искусстве с его материальной точки зрения. То есть как из технической, то есть как льют колокола, как делают купола, там, исторические какие-то оклады икон, стили иконописи, там, церковная утварь, ее история от первых веков до нашего времени, церковное ювелирное искусство. Вот обо всем этом я писала, и, конечно, это было здорово. Но, к сожалению, в наше время все ушло в интернет, журнал, скажем так, не выжил, и поэтому пришлось искать других путей в жизни.
Стихотворение «Спас Загорье». Это стихотворение звучит очень локально и живописно. Расскажите, пожалуйста, связано ли оно с конкретным географическим местом, например, старинным храмом в Спас-Загорье, или это собирательный образ уходящей Тихой Руси?
Знаете, это собирательный образ какого-то нашего земного рая, о котором мы мечтаем, но никогда не достигаем. Хотя место такое действительно есть, и я расскажу немножко об истории создания этого стихотворения. Я была в паломничестве в Оптиной пустыне, искала там для себя не столько там какого-то молитвенного подвига, сколько просто отдохновения от суеты. какой-то радости тихой, ну а мне были посланы некоторые искушения, встречи с некоторыми не очень приятными людьми, хотя, конечно, сам монастырь великолепен и монахи, все прекрасно, духовно, благочестиво, но искушения в святых местах тоже случаются. И вот я ехала из Оптиной пустыни на автобусе, у меня было такое смешанное такое настроение, не сказать, что очень радостное. И вот я смотрю в окошко, и вдруг вижу, речушка течет, церквушка стоит красивая, белая, даже не церквушка, а храм прекрасный. И указатель «Спас Загорье». А поскольку в автобусе мне было совершенно нечего делать, говорят, творческому человеку нужна творческая скука, то есть чтобы мозг был свободен, и тогда он начинает творить. И у меня просто начали складываться строки, и родилось такое стихотворение, немножко с самоиронией. «Не в горах и не за морем есть селенье, Спас Загорье. Может, в нем не знают горе, позабыты плач и боль? Мы сокроемся от боли в заповедном Спас Загорье. Заживем, беды не зная, и постигнем жизни соль. Позабудут нас простуды и отвяжутся обиды. Станет жизнь сплошное чудо в исполнении молитв. У протвы речушки быстрой, прихотливой и речистой, мы построим крепкий домик, отдохнем от бурь и битв. Мы закроем плотно ставни от вестей дурных, мы давним не дадим печалям хода, пусть проходят стороной. И красивая природа даст нам тихую погоду, там не будет бури вьюги, не настигнет тяжкий зной. Снится, снится мне Загорье, Спас, спаси меня от горя. Но не хочет Спас Предивный исполнять таких молитв. Жизнь спасает нас скорбями, чтобы душу, как когтями, обдирали от гордыни посреди житейских битв. Есть селенье, Спас Загорье, да не скрыться в нем от горя».
Стихотворение «Яблочный Спас». Праздник Преображения Господня всегда наполнен особым светом и ароматом. Какое личное воспоминание или духовное переживание легло в основу этого стихотворения?
Духовное переживание такое, что теплый летний вечер после жаркого дня, я еще совсем юная, там 20 с чем-то лет, новоначальная, верящая, что душа вот того гляди преобразится и научится по-настоящему молиться и быть с Богом. И вот я в саду на даче молюсь как-то, как могу, и рождается такое стихотворение. «В этой нежной акварели вечера, изнутри подсвеченной луной, я пройду по краю незамеченной, ты не заговаривай со мной. Источает сад благоухание, тишина от стрекота цикад, наливаясь лунным осиянием, на деревьях яблоки висят. Этих яблок и луны значение я услышу шепотом в ночи. Скоро будет день преображения, но пока об этом ты молчи. В нашей жизни, будничном кружении, так уж, видно, Богом суждено. К памяти о дне преображения нам простое яблоко дано».
Алина, а расскажите, пожалуйста, слушателям, где можно ознакомиться с вашим творчеством, где можно почитать ваши произведения и стихи?
Книгу «Странствия Орфея» еще можно купить, хотя тираж заканчивается. А стихи можно прочитать на моем личном сайте. Наберите sergeychuk.rf, он выйдет на моей страничке ВКонтакте. Можно просто в поиске набрать «Алина Сергейчук». Также на страничке нашего литературного клуба выложен сборник, сайт luchinka.ru. И на православие.ру можно прочесть мои статьи. Благодарю за интерес.
Алина, спасибо вам за этот удивительно теплый, искренний и глубокий разговор. Ваши стихи действительно показывают мне и слушателям, что творчество – это язык, на котором душа говорит со своим Создателем. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, помощи Божией во всех ваших писательских и журналистских трудах и, конечно, новых творческих высот и благодарных читателей, и новых прекрасных книг. А нашим читателям я искренне рекомендую открыть для себя дилогию «Странствия Орфея» и прикоснуться к чистой поэзии в сборнике «Причал души». Читайте настоящую, глубокую литературу, ищите свой путь к Богу, и до встречи в новых выпусках. С вами были Алина Сергейчук и Ирина Василевич.